Это последний день Хануки. Это венец Хануки. И нам этот день еще важен еще одним аспектом, потому что вообще-то все наши праздники это как кто-то как-то это образно назвал это так. Надо человек идет, выходит на дальнюю дорогу, должен заправить машину без колонки. Каждый праздник это запасся какой-то силой, энергии, чтобы потом нести в течение всего года. Вопрос, что мы можем получить, какой заряд мы должны получить от Хануки. И тут есть несколько вещей глубоких, хочу с вами просто поделиться ими. Ну, во-первых, думаю, что вы знаете, что и святая святых в храме, и вообще в храме в Иерусалиме, это было место постоянных чудес. Это пишет об этом Мишна Пиркей Авот, в 5 главе, что было 10 чудес в Иерусалиме в храме. И Гмара Масехет Йома приводит еще чудеса, которые были в храме, которые там не приводятся. Почему это так? В чем смысл этого? Смысл очень простой. В нашей материальной природе сказано о ней, это есть четкие границы. Материальные границы. Об этом сказано в Тейлим. Хок не тан вло явор. Но в храме, уже в Иерусалиме, в храме, тем более в храме, тем более, то есть буквально Азор, буквально двор, храмовой двор. Потом есть Кодеш, святилище, это место, где находилась Менора. И еще более того, конечно, это святой святых. И по этому поводу несколько лет меня не то чтобы мучил, но меня где-то, так сказать, где-то я думал, что есть одно место Вильнинского гаона, которое мне было не совсем понятно. То, что я помню, Вильнинский гаон сказал следующую вещь, что чудо в Хануку, это не было таким новшеством, как чудо Пурима. Чудо Пурима это было вне страны Израиля, а страна Израиля это место предрасположенных чудесом. Место присутствия Всевышнего, Святая Земля. Вроде бы вещи простые, понятные. Я объясню, что мне тут мешало и мешает. Одна вещь. Почему Вильнинский гаон говорит именно о чудесах в Эрец Исраэль? Пусть скажут прямым текстом, чудо было в храме. А храм – это место, где были постоянные чудеса. То есть мы уже потом говорили, что так называемый западный светильник Миноры, он в добрые времена, когда евреи жили в Вильнюсе подавающе, он постоянно горел в два раза больше времени, чем должен был гореть. Это было постоянно. Это было свидетельство о том, что Шхина присутствует в нашем народе. Так почему тут, он говорит, почему в этом месте Вильнинский гаон храма не упоминает? Я подумал следующую вещь, мне кажется, это вещь правильная, потому что величайшим чудом в Хануке было это не именно зажигание светильников, а чудеса войны, то, что мы говорим в Аль-Нисим. Нисим было то, что Всевышний передал многих в руках малых, богатырей, в руках слабых, и так далее. То, что мы говорим в Аль-Нисим, у нас еще есть один или два возможности это сказать сегодня. И великий чудеса Хануки это было не только Менора. Это было просто чудо спасения от греков, чудо победы на восстании. Именно в этом отличается, это то общее, что есть у Хануки и Пурима. Пурим это было спасение народа. Ханука была тоже спасение народа. И то, и другое прошло большими чудесами. Но, то есть, и это было основное, а не чудо, то, что хватило масла для свечей. И об этом говорит Вильнюсский Гаон, в частности, об этом, что чудо в Эрец Исраэль, оно не столько удивительное, как чудо за границей. О. И тут я хочу сказать одну вещь. Это то, что требует нас задуматься об этом, коснуться этого. Я начну с очень интересного замечания Рамы Шапира об этом. О чем? Он коснулся темы, то, что в нашем поколении есть большое-большое движение возвращения к истокам, к Торе. Он сам был большим лидером этого движения. И он сказал об этом удивительную вещь. Люди плохо представляют себе оживление мертвых. Что еще плохо себе представляют? То есть сказано в Масехет Брахот, что когда кто-то умер, молиться, чтобы он ожил, это бессмысленная молитва. Тфилат шав. Тфилат шав. А с другой стороны, мы знаем, что Всевышний мертвых оживит. И более того, упоминается, что Элиша, пророк Элиша, оживил умершего молитвой. Но в нашем мире оживление мертвых – это вещь, которая выходит за рамки нашего постижения, понимания, и поэтому мы не можем об этом даже молиться. И он, Рамыш, задал такой интересный вопрос. А вот когда человек возвращается к Торе, это еще вещь более тяжелая, чем оживление мертвых. Он объяснил, почему это более тяжелая вещь. Давайте представим себе человека, взрослого человека. Он сформировался, у него есть сформированное мировоззрение. У него есть взгляд на мир, взгляд на вещи. Жизненная философия. И вдруг все это переворачивается. То есть, скажем так, он сказал об этом так. Умершего легче оживить, так у него нет ничего. А человека живого переставить на ту часть, сюда наоборот, это тяжелее. Тяжелее. Ну, мы к этому чуду привыкли. Привыкли, слава Богу. Надо просто понимать, что это вещь очень непростая. Тут я хочу дать некоторый ключ к пониманию этих вещей. Чем вещь более материальная, тем там более тяжелые чудеса. Чем ниже мир, о котором мы говорим, тем там чудеса, они требуют, что называется, хирургического вмешательства свыше. Это не вещь, что-то естественное. А когда речь идет о мирах духовных, то именно в силу их возвышенной духовности, там, то есть они, эти мира, миры не подчиняются четким рамкам, так и находятся вне этих рамков. Есть и более, над каждыми рамками, даже в мирах духовных, есть более высокие миры, которые в эти рамки они не входят в эти рамки и наоборот не могут управлять и изменять их. То, что касается духовности, да, может быть оживление мертвых. Это то, что мы видим, то, что мы знаем по себе, тут не надо далеко ходить. И тут я хочу сейчас что-то еще добавить. Это очень принципиальная вещь. Вообще источник чудес в этом мире, мы уже говорили, это то, что в этом мире присутствует высшее божественное влияние, которая выходит за рамки этого материального мира, наоборот, она правит и направляет этот материальный мир. В смысле возвышенности это управление, оно является источником чудес. И тут есть такая вещь. Есть у нас проблема. Думаю, что все помнят, была такая сказка о бароне Мюнхгаузене. Знакома вам такая вещь? Нет, это вам скажут, Был такой барон Мюнхгаузен, который считал, что можно очень просто подняться в высоту, взять себя за чуб и поднять себя, так сказать, до небес. Но все знаем, что это невозможно. Однако тут есть еще интересный вопрос. Вопрос ставит не Полищук, который читал когда-то барона Мюнхгаузена, а Рамхаль, который никогда не читал. Вот вопрос еще интересный. А как человек может духовно поднять самого себя? Взять себя, так сказать, и поднять? Надо вникнуть в этот вопрос. Вопрос очень принципиальный. Как человек может поднять самого себя? Вот объясняет. Объясняет это довольно долго, с многими предисловиями. В двух словах, как я это понимаю, я люблю портить вещи тем, что их сокращаю. Но я сейчас не могу заучить книгу до отворот года или два, а не один рок. Все, как я это понимаю, в двух словах. Изначально Всевышний создал наши души очень высокими, но эти души, они находятся, они помещены в наши тела, в телах они очень порабощены этим телом, а тем более, когда человек отходит от жизни по Торе, так они вообще, как бы почти их присутствие не видно, не слышно, не ощущается. Но если человек действительно, он докапывается до собственной души, а вот душа называется нашими мудрецами хелека луками маану, когда частица божественного, которая стремится к божественному, то когда эта частица божественная, когда она освобождается от пут, который находится в нашем изгнании, то она стремится к своему источнику, это высший уровень человеческой души, чрезвычайно высокий. Значит, что такое высокий, объясню. Пишет об этом великий ученик Аризаля, Рав Хаим Виталь, в своей книге «Шарик душа, врата святости», есть на русском языке, на русском это переведено, можно почитать. Он там приводит вопрос, кстати, вопрос такой, был риторический вопрос, а кто выше, человек или ангелы? Он объясняет, что источник человеческих душ, он гораздо выше, чем ангелы. И в будущем ангелы будут спрашивать у народа Израиля, а что повелел Всевышний? То есть речь идет не о нас, как в наших бренных телах, речь идет о высшем корне наших душ. Однако, если мы действительно докапываемся до корня наших душ, то мы можем подняться очень высоко, в соответствии с теми высочайшими корнями наших душ, которые у нас есть. Поэтому, скажем так, мы не барон Мюнхгаузен. В нас вложены духовные силы, подняться выше, чем мы есть. Потому что мы на самом деле гораздо выше, чем мы даже себе представляем. Но эта высота находится потенциально, она еще не проявилась. И тут есть принципиальная вещь. Как мы уже говорили, чудеса, они свойственны и Святой Земле, и храму, однако еще более освященное место, тем там больше возможностей для чудес, так там раскрывается связь нижнего мира с высшим, и там правят высшие миры, а не низший мир. И для нас, знаете, я и знаю, к чему я клоню, я знаю, что вам сказать. Я даже вам открою это, не просто знаю. Хочу, чтобы вы поняли, что надо, у нас есть возможность подняться на выше головы в знании Торы, изучении Торы, исполнении. Настолько выше, что мы даже не представляем, насколько мы потенциально можем это сделать. Почему? Потому что если бы мы должны поднять себя с нуля, скажем так, Брон Мюнхгаузен физики не знал, когда пытался поднять себя. Даже более того, оставим же Брон Мюнхгаузен. Есть у нас такое выражение в Талмуде: «Эн асир матыр освободит асурим». Человек, заключенный в тюрьму, сам себя не может освободить. То есть, если бы у нас не было высшего источника души, то нам нечего было бы делать, по большому счету. Нечего было бы делать. А так он есть. При всем при этом, это духовный рост. Когда вроде бы мы чрезвычайно ограничены тем, что мы не учились до позднего возраста. И даже не только учились. Каждый из нас должен понимать, что наша жизнь не по Торе. Это оставляет в человеке тяжкие следы греха, которые погружают человека в скверну этого мира, и тем более, что они мешают его духовному подъему. Слышал одну историю, очень старую, когда какой-то еврей, который был не очень соблюдающий Тору, просил Рамбама какие-то вещи ему в Торе объяснить. Он поставил ему одно условие. Он несколько месяцев не ел трефного до этого. Не ел трефное, не ел запрещенную еду. Немножко очистился немножко. Кстати, не только касается шаббата, это касается всех вещей. Просто трефное, наверное, самая большая проблема здесь. Есть еще другие проблемы. То есть для того, чтобы, знаете, скажем, в двух словах, чтобы удостоиться по-настоящему чуда духовного роста, надо превратить свое сердце в святое святых. Коротко и ясно. То есть, когда мы докапываемся до самого себя, собственного «я», наше «я», оно очень высокое, мы его докапываемся, мы его очищаем, то именно в силу того, что наше собственное «я», оно такое высокое, оно связано с высшими мирами, то тех ограничений, которые есть в этом мире, и по этим ограничениям у нас нет возможности 50 лет углубиться в изучение Талмуда на уровне. Однако это все касается внешних ограничений. Когда человек докапывается до своей души, когда он себя очищает, он поднимается, то тут нет этих ограничений. Зачем далеко ходить? Величайшие мудрецы Торы начинали учиться и в 40 лет. Рабби Акива, и не только Рабби Акива. Рабби Йоханан бен Закай, он занимался бизнесом до 40 лет. Потом в 40 лет начал учиться, а 80 лет начал преподавать. И надо понимать, что это вещи, которые неестественные, они нереальны. Однако мы знаем одну вещь, что в последнем поколении с нами происходят в этой сфере чудеса, которые не по нашим заслугам. Не по нашим заслугам. Я вам скажу одну историю. Когда-то как-то я пришел к Хатам Сойферу в Прешбурге. Какой-то молодой человек, лет 18 лет, 19, он был религиозный еврей. Но просто был неучник, когда не учился. Он вдруг он пробудился, что надо учить Тору. Пошел в Ешиву Хатам Сойфера с просьбой, что его приняли, что мог учить Тору. Ученики Хатам Сойфера к этой идее здесь очень скептически. Но человек, который с детства не учился, как он может в 18 лет начать учиться в Ешиве по-настоящему? Как? Хаим Сойфер отнесся к этому иначе. Он потребовал от них, чтобы каждый выделил какое-то время с ним учиться, и он и начал с ним учиться. А молодой человек был еще, скажем так, небольших способностей. Думаю, что просто мозги заржавели, пока не учился, чем занимался за интеллектуальным, так мозги заржавели. Это была очень тяжелая работа. Но в итоге стало не без обвинения в Венгрии. Но помните, по отношению к этому ученики Хармсойфера были правы. Просто Хармсойфер был намного голов выше их, поэтому было еще вещи, которые они не знали. Что Тора дает Всевышний в дар, тому, кто не трудится. Это есть то самое чудо, о котором мы сегодня говорим. И надо знать, что в нашем поколении это чудо стало повсеместным. Я сейчас не говорю о чуде только возвращения к Торе, а чудо того, что люди, которые не учились, придя к вере, к богобоязненности, становятся большими мудрецами Торы. Большими мудрецами Торы. И это вещь, которой раньше практически не было. Был в Эрцестрое большой каббалист, потому что, не знаю, не трудно сравнивать, но из великих каббалистов последнего поколения, Исаия Лео Вайнтруб, он умер где-то 10 чем-то тому назад. Он как-то говорил об этом, я слышал как-то его, но это я не слышал, я слышал, так сказать, то, что называется, на свежую руку. Он об этом говорил в шаббат, в Сашли Щит, а мне потом рассказали буквально на следующий день, то, что там говорил. Он сказал, что в последнем поколении, это поколение Иквеля де Машиха, буквально пятки Машиаха, пятка Машиаха, то, что предшествует приходу Машиаха, будет, это поколение очень тяжелое, поколение большого сокрытия лика Творца, когда в Эрцестрое властвуют эллинисты самым худшим способом. Мы находимся в изгнании в Эрцестрое. Буквально то, что было в Хануку. В изгнании в Эрцестрое. И пытаются порабощать, и порабощают нас, и так далее. Было время, когда здесь был принят закон 10 лет тому назад, что свои работники, которые откажутся идти в армию, когда из-за религиозных соображений, может быть в тюрьму тоже. Был такой принят закон в свое время, но уже отменили его. Но был такой закон принят в свое время. И вот в этой ситуации мы видим эту ситуацию не как начало освобождения, а как более тяжелое изгнание, когда братья-евреи превращаются из братьев ненавистников Торы и подавляют Тору. Но он сказал следующую вещь. Даже в этой ситуации есть большой проблеск света. То есть это эпоха, это преддверие прихода Машиаха, в ней уже проявляется искорка света Машиаха. Как искренне он сказал, это болеть чува, те, кто вернулись к Торе, которые, у них нет теоретически никаких шансов стать мудрецами Торы, но становятся мудрецами Торы. Это тот свет Машиаха, который есть у нас уже и сейчас. И поверить в это, и знать это, что можно прыгнуть выше головы, это тот урок, который мы можем извлечь из Хануки. Что когда мы прыгаем выше головы, зная, что мы не одни, мы с нами Всевышние, у нас есть силы в нас заложенные подняться очень высоко, то мы доставим с помощью свыше. Да, это ханукальное чудо. То есть каждый из нас должен превратиться в один из светильников Меноры, чтобы подняли себя, удостоили света Торы, как подобает нашим душам, не как нашему «я», который достаточно низко пока, а как подавать нашим высшим источником нашей души, и расцветство и светили дальше. И дай Бог достоинству поскорее, большого успеха вам в очищении души, сердца и в духовном росте. Я того желаю самому себе, то, что сказать, я такой. Всего хорошего.